Здравствуйте. С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Бланд. В наших последних программах я много говорил о политике, и это было оправдано. Государство стало угрозой для многих россиян, а политические риски достигли таких масштабов, что остальные факторы, которые могут оказывать влияние на состояние российских финансов или деловой климат, на фоне политики просто теряются. Ситуация осложняется страхом и неуверенностью путинской команды. А это, в свою очередь, вызывает непредсказуемую, а часто и неадекватную реакцию на любые внешние и внутренние раздражители. Чего стоят неосторожно брошенные слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом. А ведь именно это заявление вызвало в минувшую пятницу обвал рубля и акции российских эмитентов. Ненадолго, правда. Потом пришлось долго оправдываться и объяснять, что именно министр имел в виду. Причем дело это уже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во второй половине дня разобрались. Инвесторы поняли, за этим ничего не стоит. Тревога ложная, так что ситуация на рынке выправилась. Но первоначальная реакция демонстрирует готовность участников российского фондового рынка реагировать на любой фортель, который может выкинуть российская политическая верхушка. Все же сегодня я буду обсуждать не только политику. Все-таки экономическая жизнь даже в России еще теплится и за ее пределами. Хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Политика и цены. Почему печатают деньги в Америке, а цены растут в России? Деньги и диктаторы. За что Путин должен Лукашенко? Деньги на отдых. Где ждут российских туристов? Жилье или инвестиции? Как заработать на недвижимости?
Начну же я с небольшой новости. Она не попала в топ, но, на мой взгляд, многое объясняет. Комитет Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению поддержал внесенный правительством еще во второй половине декабря прошлого года, именно поэтому его практически никто не заметил, законопроект, который освобождает чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные действия, если они были совершены, цитирую, по вынуждающим обстоятельствам. К этим обстоятельствам относятся не только стихийные бедствия вроде пожаров, наводнений или столкновений Земли с небесной осью, но и эпидемии. А раз в законопроекте зашла речь об эпидемии, депутаты и вовсе сейчас предложили придать закону обратную силу и начать освобождать от ответственности за коррупционные действия всех перечисленных представителей власти с 1 марта прошлого года. Еще одна любопытная деталь заключается в том, что к вынуждающим обстоятельствам отнесены и иностранные или международные санкции. И тут рвение охранителей режима становится совсем объяснимым. Для многих и раньше попадание в санкционные списки воспринималось чуть ли не как получение ордена за заслуги перед Отечеством, как неоспоримое доказательство собственной лояльности. А теперь к этому может добавиться еще и индульгенция на коррупцию. Такая типично средневековая награда суверена верным вассалам, карт-бланш на воровство и беззаконие. Кто-то может мне возразить, что в законопроекте речь идет о таких безобидных вещах, как неподача декларации о доходах или конфликт интересов. Но конфликт конфликту рознь. Когда облеченный властью человек проводит время во дворце за 100 миллиардов, который записан на его друга-бизнесмена, это тоже конфликт интересов. Но это так, небольшой мазок к картине современной России, ничего принципиального в этой картине не меняющий. По-настоящему важная новость пришла в минувшую пятницу из Банка России. Он по результатам заседания Совета директоров опять оставил ставку рефинансирования на уровне 4,25%. Это решение было ожидаемым, но после его оглашения состоялась традиционная пресс-конференция главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики. В базовом сценарии возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет происходить постепенно. Мы будем определять сроки и темпы этого возвращения, исходя из нашей задачи поддержания инфляции на цели.
А вот это уже новость. В переводе на человеческий язык все это означает, что ставка в России снижаться больше не будет. Хотя еще в конце прошлого года все ждали, что уже до 4% Банк России свой цикл снижения ставок доведет. А пассаж о темпах перехода к нейтральной политике и вовсе означает, что ставки будут повышаться, поскольку нынешний уровень ЦБ определяет как мягкий. И вопрос это решенный, вопрос лишь в темпах. Аналитики Альфа-банка, например, считают, что повышение ставок можно ждать уже в апреле. И для российского бизнеса, и для обремененных долгами граждан эта новость плохая. С надеждами рефинансировать кредиты по более низкой ставке и уменьшить стоимость обслуживания долга можно распрощаться окончательно. А банки и так не опустили ниже 10% ставки, под которые реально готовы давать кредиты, чтобы не говорилось в рекламных объявлениях. На поверку всегда оказывается, что низкие проценты действуют только при условии покупки страховки, а с ее учетом придется платить 14-15%, которую заемщик получает реально на руки, а то и больше. Резкий разворот в политике Банка России объясняется разгоном потребительской инфляции. Она главный ориентир для ЦБ. А рост цен перевалил за 5%. По итогам января инфляция в годовом выражении выросла на 5,2%. Если задуматься, любопытная получается картина. Деньги печатают триллионами и раздают кому не попадя в Америке и в меньшей степени в Европе. А цены на продукты и услуги растут в России, где Минфин и Центробанк чуть ли не соревнуются между собой в консерватизме и ответственности. Ценой этих несомненных достоинств является заметное отставание реальных располагаемых доходов населения и динамики ВВП. Грубо говоря, растет ли в России экономика или стагнирует, доходы россиян все равно падают. А когда экономика сокращается, доходы падают еще быстрее, чем экономика. Но и такое искусственное сокращение потребительского спроса, как выясняется, вовсе не гарантия низкой инфляции. Откуда она берется? Все очень просто. Вот, например, цена на нефть на прошлой неделе вернулась на уровне конца 19-го, начала 20-го года. То есть столько баррель стоил, когда не было ни пандемии, ни локдаунов, ни драматического падения спроса на нефть и последующего обвала. А доллар и евро по-прежнему стоят на 10-15 рублей дороже, чем до кризиса. Главный источник слабости российской национальной валюты – валюта лежит в политической сфере. Пока не было референдума по поправкам к Конституции, отравление Навального, безоговорочной поддержки Лукашенко, рубль держался и даже рос. При этом Путина и особенно его окружение, ситуация нынешняя с рублем вполне устраивает. Например, сейчас Роснефть, которую возглавляет Игорь Сечин, с каждой проданной бочки нефти получает на 700-900 рублей больше, чем до кризиса. Выигрыши и «Газпром», и другие экспортеры сырья. А расплачивается население всякий раз, когда отправляется за покупками. Еще раз речь зашла об экспортерах. Вернемся к ситуации с неосторожным высказыванием министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом. Эту фразу буквально клещами вытащил из главы МИД Владимир Соловьев. И давайте посмотрим на реакцию валютного рынка на графике курса доллара в этот день. Это типичная картина для манипулятивной игры или инсайдерской торговли. Похожие горбы рисовали и акции GameStop, и других компаний, которые пытались загнать в небеса игроки с Reddit. Цены на серебро в ходе скоординированной там же спекулятивной атаки. Глядя на этот график, в голову приходит крамольная мысль о том, что кому-то просто захотелось подороже продать часть валютной выручки, а заодно наспекулировать себе на новый Бентли, например. Расследовать такого рода инциденты должен регулятор, Банк России. Но не удивлюсь, если никакого расследования не будет. Просто потому, что в условиях, когда Кремль в глазах его обитателей превратился в осажденную крепость, которую вот-вот начнут штурмовать то ли внешние, то ли внутренние враги, своим можно простить и не такие шалости. И законопроект о прощении вынужденной коррупции, кстати, ровно о том же. Но все эти усилия тщетны. Чем сильнее Путин цепляется за власть, тем больше людей внутри страны его ненавидят, а за ее пределами презирает. Однако это не мешает отдельным гражданам пользоваться режимом. Одни продают нефть и другие природные ресурсы, расплачиваясь дворцами. Другие торгуют дедушкой-ветераном. Ненависть и презрение это не отменяет, скорее наоборот. Торгуя с собственной совестью, гораздо проще перекладывать ответственность на режим и персонально Путина. Ведь это он построил систему, где лучше живется тем, кто торгует нефтью и дедушками. Процесс принял необратимый характер. Его направление у всех перед глазами. Путин стремительно скатывается к статусу своего белорусского коллеги-диктатора Александра Лукашенко. С той лишь разницей, что за спиной у Лукашенко есть Путин, который в случае нужды и денег подкинет, и другую помощь пообещает. А у Путина только друзья-олигархи, ОМОН и Росгвардия. А все они ответственность за собственное предприятие с удовольствием переложат на самый верх властной пирамиды. Ничего сделать со стремительно уплывающей из-под ног опорой нельзя. Процесс принял необратимый характер. Можно только уйти, но уходить страшно. Для Лукашенко же российская политическая трансформация – последняя надежда удержаться у власти. Поэтому он и пользуется любым случаем, чтобы напомнить, что они с Путиным в одной лодке. И в своей четырехчасовой речи перед Всебелорусским народным собранием батька лишний раз об этом напомнил.
Очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления, что придет время. И нам с президентом России придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Что не так? Так? А что еще будет? И пока мы стоим рядом, плечо в плечо или спиной к спине, никто нас ни на колени не поставит и не наклонит.
Вот дорого бы я отдал, чтобы посмотреть на этот танец с пистолетами. Лукашенко с наганом, Путин с маузером, спина к спине, плечо к плечу. И палят белый свет, как в копеечку. При этом я могу себе представить, какое раздражение вызывают такие вот пассажи у Путина, который так любил приезжать на международные саммиты и обсуждать глобальные проблемы с мировыми лидерами. Считая себя одним из них, понятное дело. А теперь деваться некуда. Приходится терпеть Лукашенко. Руку ему подавать, которую когда-то жали американские президенты и немецкие канцлеры, и японские премьеры. Улыбаться на камеру, прощать мелкие и не очень мелкие пакости в отношении российского бизнеса и снабжать деньгами. О том, что сейчас происходит в Беларуси, рассказывает Анастасия Тищенко.
Уже больше полугода в Беларуси регулярно проходят акции протеста. Экономика страны разрушается. Об этом свидетельствует как минимум курс белорусского рубля и очередные кредиты, которые берет страна. Но Александр Лукашенко держится за власть. Хотя уже и говорит об условиях, при которых он покинет пост президента.
Главное мое условие исхода из власти в стране – мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение.
С такими словами Лукашенко выступил на Всебелорусском народном собрании, хотя оппозиция всебелорусским его называть не спешит. По ее словам, пригласили туда лишь тех, кто голосовал за батьку. Обсуждали, вернее, слушали. На этом собрании в основном речь Лукашенко, который упомянул все, что мог, начиная с лыжни в Минске.
Я же вам создал несколько лыжерольных трасс, сейчас в снегу. Трассы, которые в мире нет таких, нет. К нам приезжают норвежцы в город. Говорят, слушайте, у вас в центре города такая трасса 5 километров.
До отношения государства с предпринимателями.
И запомните, Беларусь не Россия. Власть здесь на колени перед бизнесом не встанет.
Белорусский лидер подчеркнул, что стране нужны инициативные люди, но главное, чтобы они работали в интересах страны, а не как банкир Виктор Бабарико, который, цитата, «пришел в политику и выступил против Лукашенко». Бабарико находится в СИЗО с июня прошлого года.
Пришли, растопырил пальцы со своими понятиями и законами. Мы их по-белорусски вынуждены были поставить на место.
Пообещал Лукашенко обсудить проект новой Конституции Беларуси и в начале 2022 года вынести его на всенародное голосование. Это, к слову, одно из требований России. В Кремле не раз давали понять, что ждут от соседей конституционной реформы. Беларусь, в свою очередь, заинтересована соблюдать пожелания. Минск ждет от Москвы новый кредит примерно на 3 миллиарда долларов. Об этом сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Министерство финансов Беларуси информацию не подтверждает, но и не отрицает, что Лукашенко вскоре планирует встретиться с Путиным, но для того, чтобы обсудить старые договоренности. Возможно, речь идет о кредите Минску для строительства атомной электростанции. Москва обещала предоставить 10 миллиардов долларов еще в 2011 году. 4,5 из них уже реализованы. Осталось 5,5 миллиардов. Кроме денег, Минск, похоже, хочет получить и некоторые российские компании. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин жаловался, что контролирующие органы Беларуси создают предпосылки для национализации предприятия «Западтранснефть-продукт». Например, вводят экологический сбор, больше чем вдвое увеличивают налог на прибыль и постоянно приходят с проверками.
Так, судя по всему, Лукашенко начинает приходить в себя. Уходить совсем не собирается, но обещает придумать себе новую должность. За деньгами Путина, конечно, приедет. Но если не обломится, тоже грустить не будет. Отожмет или обложит дополнительной данью дочку российской государственной Транснефти. А заодно поучит Путина не становиться на колени перед бизнесом и палить по врагам из Маузера, стоя плечом к плечу и спиной к спине. К счастью, как я и говорил в самом начале программы, в жизни есть место не только политике, а за ее пределами есть и хорошие новости. Мир, которого были год с лишним лишены российские граждане, начинает постепенно открываться. С 13 февраля открыла границы Словения. Причем сделала она это и для граждан стран из так называемого «красного списка», к которым относится и Россия. С 1 марта для россиян открывается Кипр, а он уже традиционно считается одним из самых популярных направлений в России. Ранее появилась возможность отправиться в Грузию. Это значит, что уже весенние каникулы и на майские праздники можно больше не пытаться освоить бескрайние просторы нашей Родины прекрасной, но не богатой инфраструктурой, а отправиться за ее пределами. Плохая новость заключается в том, что стоить это будет куда как дороже, чем до начала пандемии. О том, где ждут россиян и их деньги, в сюжете Артема Радыгина.
Ждали, когда закончится пандемия, чтобы поехать за границу? Время пришло. Россия и другие страны постепенно открывают свои границы. Но не спешите паковать чемоданы. Если карантин изрядно подъел ваш бюджет, то мечтам о солнечных пляжах придется подождать еще. На данный момент страны, в которые можно улететь из России, делятся на три группы. Те, в которые можно въехать без справок и карантина, те, куда пускают только с отрицательным тестом на ковид, и страны, где по приезде придется провести до 2 недель в изоляции. Меньше всего проверок на ковид вас ждет в таких странах, как Сербия, Черногория, Доминикана и Мексика. Никаких тестов не нужно. Только по прибытии в аэропорту могут попросить заполнить анкету. Однако ценник в этих местах не самый гостеприимный. Возьмем Доминикану. Билет в одну сторону будет стоить около 60 тысяч рублей. Почти все перелеты с пересадкой по 15 часов. И некоторые из них требуют американскую визу. Неделя у моря в 5- или 4-звездочном отеле около 100 тысяч за человека. Немного дешевле лететь на Кубу. Около 40 тысяч за перелет. Но лететь туда лучше дольше, чем на 1 неделю, потому что, скорее всего, дней 5 из своего отпуска вы проведете под стражей. Российские туристы жаловались на то, что по приезде всех тестируют на коронавирус, и у большинства туристов результат оказывается положительным. Более безопасным и предсказуемым местом для туристов будет Турция. Чтобы попасть туда, нужно до посадки в самолет получить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Перелет туда и обратно уложится в 10 тысяч рублей. Единственная проблема – на ближайшие месяцы почти все отели распроданы, а те, в которых места еще остались, будут стоить около 50 тысяч за неделю. Чтобы сэкономить, можно поехать в отпуск на своей машине, например, в Белоруссию. Если повезет, вас пропустят через границу, но разрешат находиться только на территории санатория, который вы должны заранее забронировать. А если же вы решите, к примеру, прогуляться по Минску, то рискуете депортацией или пропасть без вести, как многие российские граждане во время белорусских протестов. Если вы уже делали прививку от коронавируса, то самый дешевый вариант поездки для вас – это Грузия, при условии, что вы согласны жить в палатке. Если вы рассчитываете жить в отеле или снимать квартиру, то проживание будет стоить около 80 тысяч за неделю. Такой ценник за проживание почти во всех странах, которые в данный момент принимают туристов. Получается, что хоть границы и открылись, для большинства россиян зарубежный туризм все еще остается недоступным.
Сейчас высказывается довольно много опасений относительно третьей волны коронавируса, которую могут спровоцировать мутировавшие штаммы. Однако я не думаю, что это станет причиной для новых локдаунов или закрытия границ. Страны, особенно те, которые специализируются на туризме, продолжат открываться. Упор будет сделан на тестирование. А со временем, уверен, в силу вступят и паспорта вакцинации. Альтернатива слишком антиутопична, чтобы ее можно было всерьез рассматривать. Так что, планируя уже летний отдых, не стоит зацикливаться на тех направлениях, которые доступны уже сейчас. Что основная масса ограничений, связанных с пандемией коронавируса, прекратит свое действие в большинстве стран мира уже в первой половине этого года, я лично не сомневаюсь. На первый взгляд, эта новость хорошая. Проблема в том, что за снятием ограничений последует и сворачивание стимулов. А это, в свою очередь, может вызвать серьезное потрясение на финансовых рынках. Россияне традиционно считают самым надежным вложением покупку недвижимости. И стремительный рост цен на квартиры, дачи и загородные дома в прошлом году, на первый взгляд, это подтверждает. Подтверждает эту точку зрения. Однако все не так просто. В значительной степени рост был вызван программой льготной ипотеки, а ее в любой момент могут начать сворачивать. Вот, например, что сказала на пятничной пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В силу того, что предложение не поспевало за спросом, который ускоренно и даже где-то, я уже говорила, ажиотажно развивался, у нас это вылилось в повышение цен. По нашей оценке, к январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был вот съеден с повышением цен на жилье. Поэтому эту программу, на наш взгляд, мы подтверждаем, нужно постепенно сворачивать.
Набиуллина считает, что сокращение спроса в результате сворачивания программы льготной ипотеки к падению цен не приведет. Максимум замедлит рост. Но, как показывает практика, цены на недвижимость меняются очень неравномерно. И даже по результатам прошлого года на волне ипотечного бума в некоторых, например, московских районах цены на вторичном рынке даже снизились. По данным компании «Инкомнедвижимость», квартиры в Замоскворечье в среднем подешевели на 7 с небольшим процентов. На Якиманке на 2,5%. В Тверском районе на 1,5%. Зато в отдельных районах Новой Москвы стоимость метра выросла более чем на треть. О том, с чем это связано, а также об особенностях рынка недвижимости, которые нужно учитывать тем, кто собирается инвестировать в жилье, я поговорил с профессионалом. Алексей Гальцев, основатель и глава компании «Реалист». Она разработала систему искусственного интеллекта для инвестиций в недвижимость. Алгоритм выбирает лучшие предложения на рынке, и эту информацию компания с небольшой задержкой выкладывает в открытом доступе. В мае прошлого года «Реалист» выпустил исследование, где прогнозировалось стагнация в центре Москвы и рост цен на окраинах. Послушаем, на чем строился этот прогноз.
Если значимая часть населения будет работать удаленно и будет пользоваться удаленными сервисами, не будет ходить пешком в магазин покупать, то во многом, скорее всего, они начнут переезжать туда, где недвижимость подешевле, подальше от центра. Зачем переплачивать, если тебе не надо теперь на работу каждый раз ездить, да? Ты можешь вместо двушки жить там в трешке. Вот это исследование, когда мы сделали в мае, оно, кстати, вызвало там большой резонанс, и мы показали, какие районы возрастут резко в цене, какие не сильно возрастут. Когда мы эту историю потом заново чекнули и посмотрели в декабре, то реально мы попали там на 80 с лишним процентов. Районы некоторые возросли на 20, даже 20-25 процентов. А те, которые мы указали как красные районы, они возросли там 5-6, ну, из-за вот этой всей истории. И это показывает, что люди, на самом деле, принимая решения, сейчас уже начинают локацию ближе к центру не так ставить, как важный фактор, потому что все знают, что можно вызвать такси, и ты можешь там даже из Московской области сейчас приехать на такси, а раньше нельзя было. То есть раньше ты фиг такси поймаешь. А сейчас я вот месяц назад с 50 км от МКАДа спокойно вызвал такси, и оно приехало через 7 минут. Такого не было. Когда это уже есть, ты понимаешь, что тебе больше локация в центре не нужна. А если люди переезжают потихонечку, то и вся коммерция начинает теряться, потому что у коммерции один из факторов – это трафик людей. И она, коммерческая недвижимость напрямую зависит от трафика людей, за исключением дата-центров и логистических центров. Все остальное напрямую завязано на трафик. Офисы, ритейл, так далее. Вот это огромный тренд, который сейчас идет, на самом деле, по всему миру, и в том числе и Манхэттен, полупустой, офисный и так далее.
Впрочем, даже правильно угадав тренд, заработать на недвижимости довольно сложно. Единственное достоинство недвижимости – в ее надежности, чтобы люди в это понятие не вкладывали.
Для многих людей, которые покупают квартиру, это способ не потерять. Прежде всего, это не инвестиция. Да? Это люди понимают, что это будет железобетонно за ними всегда. Даже многие не понимают, что сдавать в аренду, например, невыгодно. Ну, они сдают в аренду даже условно серую аренду, да, налоги не платя. Они получают 5 годовых. Вот. При этом инфляция до 5 уже там почти добежала. Ну, то есть все, если недвижимость не растет, ты либо теряешь деньги, либо стагнируешь. Плюс тебе надо бежать, там лампочки менять, следить за этим. А менеджера ты себе позволить не можешь, тебе надо 10 квартир хотя бы, чтобы окупать этого менеджера. То есть ты сам как бы работаешь бесплатно на арендаторов. Большинство сейчас в России так инвесторов условно живет. Это не те люди, которые инвесторы. Это те люди, которые скопили и думают, что в России много что может произойти. Но вот это точно будет моим.
Откуда взялась эта уверенность, я лично не очень понимаю. Весь предыдущий опыт показывает, что в России институт частной собственности пока не стал чем-то незыблемым. Тем не менее, мой собеседник считает, что рынок недвижимости уже начал меняться, и эти перемены сделают недвижимость гораздо более пригодным для инвестиций активом.
Недвижимость как инвестиции, ну, это все равно более консервативная штука. Конечно, она и падает, и взлетает, да, как мы сейчас видим, и стагнирует, и трудно ее продать, у нее ликвидность маленькая, да, по сравнению там, с биткоином или с валютой, или с акциями. У нее много минусов, на самом деле. И если бы у нее не было столько много минусов, была бы уже биржа, где можно было действительно покупать любую квартиру там онлайн. Сейчас рынок недвижимости – это такой рынок акций 70-х, 80-х годов. То есть, если ты хотел купить акции в 80-х годах, тебе нужно было позвонить своему брокеру, сказать, хочу купить. Брокер звонил на биржу, тот брокер бежал к какой-то табличке, что-то вписывал там и покупал. И потом по связи обратно передавалось. И эта транзакция занимала там 15 минут. То же самое. Звонишь риэлтору, говоришь, хочу купить квартиру, он там что-то ищет, в итоге вы делаете сделку, и ну, примерно похоже. И вот это сейчас очень сильно будет сокращаться. У меня второй тренд большой в недвижимости – это диджитализация процессов. Ребята там в двух банках, не буду говорить какие, но я скажу, что зеленые и синие, вот, они там делают, пытаются делать сделки онлайн, все больше и больше туда идут. И очевидно, чем больше данных, чем больше это превращается в быструю историю, тем больше на ней можно будет со временем заработать. Потому что тебе не надо будет там, с риэлторами, с регистраторами, да, там, ходить, сдавать бумажки, вот этих много офлайновых действий не появится. Вот, и так, скорее всего, это будет развиваться.
Здесь прозвучали слова «биткоин», не прозвучало, правда, Илон Маск. Про биткоин, который разогнал Илон Маск, или Илон Маск, который заработал на биткоине, мы обязательно поговорим в следующей программе, потому что первая криптовалюта практически достигла уровня 50 тысяч долларов за одну монетку. И связано это в том числе с инвестициями Илона Маска. Вот. В то время как акции Tesla тоже выросли невероятную величину, и это тоже отчасти связано с инвестициями в биткоин. То есть вот такая получается самоподдерживающаяся история, о которой мы поговорим в следующей программе. А на этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.